Дарья Жарова. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. В Петербурге начался суд над прапорщиком милиции Вадимом Бойко, известным как «Жемчужный прапорщик». Гособвинение сегодня в Мосгорсуде требует назначить конкретную меру наказания для Никиты Тихонова и Евгении Хасис, которые признаны присяжными, виновными по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Президент России Дмитрий Медведев утвердил основы государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. Прокремлевская молодежь из движения «Местные» готова преобразить Бородинское поле, превратив его в лес и опротестовав строительство коттеджей. Это главные темы нашей программы. Куйбышевский районный суд Петербурга сегодня приступил к рассмотрению по существу дела прапорщика милиции Вадима Бойко, известного под прозвищем «Жемчужный прапорщик». Его обвиняют в превышении полномочий во время прошлогодней акции оппозиции. На суде присутствует корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Она в прямом эфире. Татьяна, добрый день.
Добрый день. Это уже шестое судебное заседание, которое проходит с 6 февраля. Вернее, с 6 февраля все они откладывались в основном по причине болезни Вадима Бойко. Правда, один раз он пришел в суд, не будучи выписанным из госпиталя ГУВД, но судебное заседание отказались проводить, потому что потом можно было... Существует опасность, что решение суда аннулируется из-за того, что обвиняемый был не в должном состоянии. Вот теперь судебное заседание началось с того, что была зачитана справка из госпиталя МЧС о том, что Вадим Бойко выписан оттуда и может принимать, соответственно, участие в судебном заседании. Заседание состоит в основном сейчас из опроса свидетелей. Правда, недавно произошел такой несколько странный эпизод, который живо обсуждался тут в кулуарах, потому что на заседании присутствовал Александр Кормушкин, его не признали потерпевшим, и он судится по этому поводу. Это тот самый человек с окровавленным лицом, вот лицо которого на ролике обошло, наверное, полстраны. И его не признали потерпевшим, и он не свидетель. Тем не менее, его удалили почему-то из зала суда, чтобы он якобы не слышал свидетельские показания остальных. Это очень странно. Тогда он говорит, меня, значит, наверное, рассматривают как свидетеля. Ну, так или иначе, сейчас в зал заседания вошел первый опрашиваемый свидетель Владислав Пастахов. Пока идет заседание, мне удалось поговорить с остальными свидетелями, вообще их пять всего. И все они, как один, рассказывают о том, что они вот в разной степени приближения видели действия жемчужного прапорщика, так называемого Вадима Бойко, который вот казался им не просто исполнителем своих обязанностей служебных, как остальные милиционеры, а таким вдохновенным человеком, который искал, кого бы выхватить еще из толпы, ну и, конечно, их находил. Присутствует за стенами, правда, зала в коридоре Светлана Павлушина, которую Вадим Бойко хватал за волосы, и она говорит, что вот теперь появился ролик, где это видно неопровержимо. И она надеется добиваться того, чтобы ее тоже признали потерпевшим. У меня ощущение, что сегодня процесс не закончится, потому что вот очень много таких сведений новых накопилось за это время, пока процесс вот был так вынужден или намеренно на этот счет. Тоже существуют разные мнения, но процесс был, конечно, затянут. Два свидетеля потерялось, сегодня не пришли по уважительным причинам, то есть, может быть, тоже их придется опросить еще позже.
Татьяна, а как ведет себя сам подсудимый Вадим Бойко?
Ну, был тоже некоторый такой курьез, когда его спросили, ну, зачитали все, что полагается зачитать, спросили его, согласен ли он с обвинением, он начал объяснять, как зацепился за вот милицейскую эту палку и сказал, что вот в 1973 году такие палки еще не были на вооружении, так что судье даже пришлось как-то его прервать и сказать, что, в общем, речь не о палке, а о сути. И поэтому Вадим Бойко сказал, что, в принципе, с обвинением он согласен. Так что вот, ну, он сидит спокойно, практически ничего не говорит. Видимо, это такая договоренность с адвокатом. Вообще, вот, конечно, очень много обсуждается это там в кулуарах, и многие очень следили за Вадимом Бойко, за ходом его болезни, и вообще есть сведения, что некоторые журналисты, коллеги мои, видели, как Вадим Бойко, будучи в больнице, разгуливал по улицам, по хорошей погоде. Поэтому есть такое стойкое мнение, что, в принципе, вот этот процесс был специально затянут для того, чтобы... Потому что затягивание всегда, в принципе, на руку обвиняемому. Как-то что-то забывается, стирается, свидетели устают, пол пропадает. И, наверное, как мне говорят, вот есть намерение как-то вывести его из под обвинения.
Спасибо, Татьяна. Корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская присутствует на суде над прапорщиком Вадимом Бойко, которого обвиняют в превышении полномочий, допущенных им при обращении с участниками оппозиционного митинга. В Московском городском суде гособвинение сегодня требует назначить конкретную меру наказания для Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Ранее присяжные признали их виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В ходе обсуждения юридических последствий вердикта сторона защиты, в свою очередь, настаивает на более мягком наказании для своих подзащитных. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Виновны и не заслуживают снисхождения. Таков был вердикт присяжных в отношении Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Жюри совещалось до позднего вечера, и судя по тому, как разделились голоса заседателей, 7 против 5, дискуссия в совещательной комнате шла весьма оживленно. То обстоятельство, что для оправдательного вердикта подсудимым не хватило одного голоса, их адвокаты расценили как свидетельство давления на присяжных, говорит адвокат Евгении Хасис Геннадий Небритов.
Какие там дебаты и схватки происходили, какое давление на них оказывалось со стороны конкретно двух присяжных заседателей. Данные факты были обнародованы. Один из присяжных заседателей собирал, вопреки прямому запрету закона, сведения вне рамок судебного заседания. Мало того, делился с этой информацией с другими присяжными заседателями. А еще один присяжный заседатель впрямую склонял к обвинительному вердикту членов коллегии присяжных заседателей.
Адвокат Роман Карпинский, представляющий в процессе интересы семьи Станислава Маркелова, убежден, разделение голосов в коллегии напротив свидетельствует о ее независимости.
То, что голоса разделились и разделились именно таким образом, это значит, что коллегия присяжных была действительно независимой, несмотря на то, что сочувствующие подсудимым лица уверяли общественность в том, что коллегия пристрастна и тенденциозна. Однако голосование показало, что было действительно обсуждение, видимо, бурное, и голоса разделились так, как разделились. На протяжении всего процесса, на каждом судебном заседании, председатель по делу судья выяснял у присяжных, есть ли у присяжных какие-то препятствия для продолжения работы, оказывал ли на них кто-то давление. И ни на одном судебном заседании ни один присяжный не ответил на этот вопрос положительно. То есть, если бы такие факты давления были, то присяжные имели возможность сообщить об этом общественности, прессе непосредственно в зале судебного заседания.
Сразу после оглашения вердикта присяжных гособвинитель Борис Локтионов заявил журналистам, что намерен требовать для Никиты Тихонова и Евгении Хасис справедливых наказаний, однако конкретные сроки не назвал. О них станет известно сегодня в рамках обсуждения последствий вердикта. Присяжные признали Никиту Тихонова и Евгению Хасис виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и незаконном обороте оружия. Тихонов также признан виновным в убийстве журналистки Анастасии Бабуровой и использовании поддельных документов. В связи с тем, что присяжные посчитали подсудимых незаслуживающими снисхождения, Никите Тихонову может грозить пожизненное лишение свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:45. Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио Свобода. Новости.
Суд Читы постановил сегодня выплатить 340 тысяч рублей Виталию Рубцову, пострадавшему от пыток в милиции. В Подмосковье в ночь на четверг избиты несколько защитников Химкинского леса, которые пытались помешать вырубке деревьев. Более 300 человек арестованы за последние сутки в сирийском городе Сакба. Правительство Киргизии подвергло критике отчет Международной независимой комиссии о трагических событиях на юге страны в июне прошлого года. На японской атомной электростанции Фукусима-Даичи рабочие аварийных бригад вошли в реакторный корпус. корпус впервые после взрыва, произошедшего 11 марта. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 37 копеек, евро 40 рублей 58 копеек. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Он был глубочайшим пессимистом. Воспоминания об Игоре Коне. Петербургские стихи. О новой книге Полины Борсковой и юбилейном вечере Виктора Сосноры. Ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчик. Сегодня в Волгограде открывается окружная партийная конференция «Единой России», где будет присутствовать руководитель партии, премьер-министр Владимир Путин. О том, как в городе готовились ко встрече высокого гостя и еще тысячи вип-персон, в сюжете корреспондента «Радио Свобода» в Волгограде Оксаны Загребневой.
Особого ажиотажа вокруг визита Владимира Путина в Волгоград на этот раз нет. Если год назад, когда он прибыл в город-герой, все ждали публичных разоблачений, громких коррупционных скандалов, кадровых перестановок и, в частности, снятия с поста мэра Романа Гребенникова, то на этот раз интерес к визиту премьера минимальный. Во-первых, Гребенникова с должности главы города уже снял губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко. Во-вторых, наблюдатели склоняются к мнению, что эта конференция – откровенно предвыборное мероприятие партии власти. Интригу вносит лишь то, что Путин может сделать заявление относительно своего участия в грядущих президентских выборах. Без толики скандальности подготовка к съезду единороссов не обошлась. Накануне конференции выяснилось, что для ее проведения в Волгограде просто нет подходящего помещения. Поэтому в срочном порядке решено было модернизировать для этих целей дворец спорта – здание советских времен, в котором проводились выставки, концерты и спортивные мероприятия. Некоторые местные СМИ подняли переполох. Не успеют строители довести до ума дворец спорта к началу конференции, задрапируют недоделки и прикроют их партийными лозунгами, а потом так и останется здание в полуразрушенном состоянии. Хотя более оптимистично настроенная публика считает, что реставрация дворца спорта не повредит. Помимо местных единороссов, к приезду Путина готовится и инициативная группа волгоградских матерей, которые борются за ликвидацию очередей в детские сады. Женщины направили письмо премьеру с просьбой о встрече. В своем послании волгоградки приводят такую статистику. В Волгограде 35 тысяч детей, нуждающихся в местах в дошкольных учреждениях. В этом году детсады города смогут принять лишь 6 тысяч детей. Следовательно, 82% детей останутся на руках у матерей, автоматически ставших безработными. Появилась в СМИ информация о том, что прорваться к Путину желают и погорельцы из Волгоградской области, которые, проведя зиму в новых домах, поняли, что получили некачественное жилье. Но только пустят ли их к премьеру, неизвестно. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Сегодняшний номер газеты «Коммерсант» посвящен спорной рекомендации Росавиации, адресованной российским перевозчикам. Федеральное агентство воздушного транспорта советует перенести чартерные рейсы авиакомпаний на ночное время. По мнению чиновников, это необходимо для разгрузки переполненных аэропортов Москвы, где 29 апреля был зафиксирован рекордный пассажиропоток – 102 тысячи человек. Продолжит обзор публикации Динара Седикова.
Росавиация нашла новый способ решения проблем с нехваткой пропускных способностей московских аэропортов. Перенести популярные в стране чартеры на время с 22.00 до 6 утра. Ведь авиаперевозки продолжают расти на 13-15% в год. По мнению чиновников, вскоре емкости аэропортов может просто не хватить. Как пояснили коммерсанту в пресс-службе Росавиации, пока речь идет только о рекомендациях. Следование им позволило бы улучшить ситуацию в московском авиаузле. В особенности это касается региональных авиакомпаний, которые не базируются в Москве, но стремятся получить доступ к рейсам из столицы. Газета «Ведомости» добавляет, что московское направление очень прибыльное. На нем сосредоточено 80% всего российского туристического потока, а спрос на отдых за границей вырос на 30% к уровню 2010 года. Мы советуем им либо выполнять больше чартерных рейсов из регионов, либо договариваться с московскими аэропортами на организацию ночных перелетов, передает коммерсант слова советника главы Росавиации Сергея Извольского. Это было бы удобнее для пассажиров. Предполетный осмотр проходил бы быстрее, и не нужно стоять в очередях на входах в аэровокзалы. Но пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, напротив, утверждает, что туристам это только усложнит путешествие.
Чартер в ночное время, вообще вылет рейса в ночное время, это в большинстве случаев услуга неудобная. вылетная, значит, стоить она должна значительно меньше, чем дневные вылеты. Абсолютно понятно, что авиакомпании под своей волей на это не пойдут. Если все чартеры будут переведены в ночное время, значит, какая-то часть туристов лишатся выбора. Потому что очень много курортов, в частности, в Европе, куда, во-первых, не летают регулярные рейсы, да и вообще многие европейские аэропорты ночью просто закрыты, то есть все равно не переведешь. Значит, если будут переведены чартеры в ночное время, то у туристов не останется выбора. А это дискриминация, а это вопрос для антимонопольного органа. Очереди есть не всегда, то есть это просто неспособность организовать работу так, чтобы это не все не переваливать на плечи пассажиров.
Коммерсант уточняет, что в аэропортах Греции, Италии или Хорватии ночные перевозки просто запрещены. Кроме Египта и Турции, вряд ли кто-то примет самолет. «Это не очень хорошая идея перевести чартеры на ночь», сказал ведомостям сотрудник одного из региональных перевозчиков, получивших отказ на чартеры. Хотя, если компания получит допуск на популярные направления, то она согласится на любое время вылетов. Авиакомпании и представители туристической индустрии отреагировали на инициативу Росавиации неоднозначно. В пресс-службе Трансаэро Коммерсанту сообщили, что перевозчик составлял программу чартерных полетов на летний сезон 2011 года с учетом реальных возможностей московского авиаузла и вносить в нее изменения не собирается. Также отвечает и в других компаниях, в том числе ссылаясь на отсутствие официальных указаний от агентства воздушного транспорта. Правда, один источник газеты «Коммерсант» в крупной чартерной авиакомпании все-таки назвал предложение Росавиации вменяемыми и логичными. Зачастую, когда авиакомпании запрашивали дополнительные допуски на выполнение чартерных рейсов, им предоставлялись слоты как раз в ночное время, говорит он. Однако лучше бы Росавиация пыталась наладить ситуацию другими способами. Например, улучшением организации воздушного движения, добавляет собеседник Коммерсанта. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович также считает, что ничего экстраординарного Росавиация не рекомендует.
Катастрофы точно нет, потому что, ну, и без этого большое количество рейсов, как чартерных, так и регулярных, осуществляется ночью, не неожиданная катастрофа. У ночных рейсов, даже как у дневных, есть свои плюсы и минусы. Но другое дело, что так как у людей обычно есть возможность выбирать, плюс это то, что с ночным рейсом почти всегда есть стыковки. Это очень удобно для людей, которые путешествуют не из Москвы. Да? Они всегда будут успевать прилететь накануне, чтобы попасть на этот рейс, и всегда будут успевать вернуться после него, когда он будет прилетать к рано утром. Минус, конечно, тоже понятно, это неудобство первой и последней ночи, которая будет разбита все этими переездами ночными, бдениями в аэропорту. Росавиация не видит другого выхода, ожидает, что будет очень много рейсов летом, тем более, что еще закрыта на ремонт одна из полос во Внуково.
Слова вице-президента Ассоциации туроператоров подтвердил Коммерсанту и гендиректора русского чартерного центра Алексей Малаканов. Рейс в 5:40 вряд ли напугает авиакомпанию или турфирму, отмечает он. Слот на 6 часов утра и так использовался российскими перевозчиками очень часто. По мнению эксперта, данные рекомендации смогут использовать для себя воспользоваться перевозчики, которым чартерная комиссия отказала в доступе по ряду направлений. Однако полностью перевести чартерные рейсы на ночное время игроки рынка вряд ли решатся. Эксперты отмечают, что предложение по дополнительному регулированию чартерных рейсов не повлияет на летний сезон этого года. Однако следующим летом пассажирам стоит готовиться ехать в аэропорт ночью. А некоторые специалисты в этой области прямо говорят, что государственные рекомендации в стране принято исполнять. Несмотря на все доводы Росавиации о пользе ночных рейсов, эксперты-коммерсанты обращают внимание на то, что рост авиаперевозок все же замедляется. Рост в 10% – это совсем немного. Поэтому назвать инициативу агентства воздушного транспорта иначе как очередным шагом в поддержку регулярных перевозчиков они не могут. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В Австралии умер последний ветеран Первой мировой войны. Уроженцу Великобритании Клоду Стэнли Чоулсу было 110 лет. О Чоулсе рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников. Он в прямом эфире. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Последний человек, принимавший участие в боевых действиях Первой мировой войны, умер во сне в доме для престарелых в австралийском городе. Человека, да еще длившийся так долго, не сводится к одной войне. Чоулс родился 3 марта 1901 года в маленьком британском городе Першор, в большой семье с 7 детьми. Его мать ушла из семьи, когда ему было 5, и ребенку сказали, повлиял на него, рассказывала агентство Associated Press дочь Чоуза, Энн Поу. По ее словам, семья была для Чоуза самой важной вещью. Он вырос с намерением создать счастливый дом для собственной семьи. В своей автобиографии «Последний из последних» Чоуз вспоминал день, когда через его город впервые проехал автомобиль. Все люди тогда вышли на улицу. Он вспоминал, как пачка сигарет стоила пенни, как он учился серфингу в Южной Африке, и пляжи для чернокожего населения были отделены от пляжей для белых. Когда началась Первая мировая война, Чоуз начал готовиться к службе в Королевских военно-морских силах. В 1917 году он стал членом экипажа линкора «Мщение», на котором наблюдал капитуляцию крупнейшей германской флотилии в 1918 году. В своих мемуарах Чоуз вспоминал, как был спущен германский флаг. Так окончился самый важный день в истории морских войн. Флотилия боевых кораблей сдалась без единого выстрела, писал Чоуз. Несмотря на славную военную службу, Чоуз стал пацифистом, который недолюбливал любое прославление войны. Он не соглашался участвовать в военных парадах. Он не верил в войну, говорит его 84-летняя дочь Дафна Эдингер. Чоуз встретил свою будущую жену Этель Уайлдгуз в 1926 году, в первый день своего шестинедельного путешествия морем из Англии в Австралию, куда его отправили служить военно-морским инструктором. Через 10 месяцев они поженились и провели вместе 76 лет, до ее смерти в 2003 году в возрасте 98 лет. У Чоуза трое детей и 11 внуков. Во время Второй мировой войны Чоуз возглавлял подразделение подрывников на западе Австралии, и в его обязанности входило в случае, если Япония совершит вторжение в Австралию, подорвать ключевой порт в городе Фримантл, недалеко от Перта. После того, как он покинул военную службу, Чоуз служил в морской полиции. В возрасте 80 лет он поступил на курсы творческого письма и написал свои мемуары «Последний из последних», которые были опубликованы в 2009 году. Вот такая долгая жизнь.
Спасибо, Валентин. О смерти последнего известного ветерана Первой мировой войны Клода Чоуза рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на «Радио Свобода». Что происходит вокруг Украинского дня гнева? В программе участвует координатор движения «Общее дело» Александр Данилюк, ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников. Сейчас в Москве 12:30. Вы слушаете «Свободу в полдень». Программа продолжится после краткой сводки новостей. С ними вас... С краткой сводкой с новостей вас познакомит журналист «Радио Свобода» Дарья Жарова.
«Радио Свобода». Новости.
Здравствуйте. В Петербурге сегодня суд начал рассматривать дело прапорщика милиции Вадима Бойко по прозвищу «Жемчужный», которого обвиняют в превышении должностных полномочий во время разгона митинга оппозиции 31 июля прошлого года. Суд Читы постановил сегодня выплатить 340 тысяч рублей Виталию Рубцову, пострадавшему в 2009 году от пыток милиционеров, сообщает Забайкальский правозащитный центр. В Подмосковье в ночь на четверг неизвестные в масках вместе с сотрудниками охранного предприятия избили нескольких защитников Химкинского леса, которые пытались помешать вырубке деревьев. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой сегодня состоится обсуждение вердикта присяжных. Коллегия большинством голосов признала Никиту Тихонова виновным в двойном убийстве, а Евгению Хасис – соучастие в убийстве Маркелова. В иракском городе Хила сегодня, по разным данным, от 10 до 15 человек погибли, десятки были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. Более 300 человек арестованы за последние сутки в сирийском городе Сагба, недалеко от Дамаска, передает информационное агентство со ссылкой на местные правозащитные группы. Всего за последние недели в Сирии задержаны более 2800 противников режима президента Башара Асада. Правительство Киргизии подвергло критике отчет Международной независимой комиссии о трагических событиях на юге страны в июне прошлого года. В столкновениях между узбеками и киргизами тогда погибли более 400 человек, из них, согласно отчету комиссии, 74% составляют узбеки. Президент США Барак Обама принял решение о том, что фотографии, на которых изображен убитый лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен, не будут обнародованы. На японской атомной электростанции Фукусима Даичи рабочие аварийных бригад вошли в реакторный корпус впервые после взрыва, произошедшего 11 марта. Авария на АЭС была вызвана сильнейшим землетрясением и цунами. Последний из оставшихся в живых ветеранов Первой мировой войны скончался в Австралии. Клод Стэнли Чоулз умер в возрасте 110 лет.
С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В Москве 12:32. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский. За режиссерским пультом Олег Львов. Президент России Дмитрий Медведев утвердил основы государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. Эксперты считают, что появление этого документа связано с предвыборной кампанией Дмитрия Медведева. Уважение к закону, по мнению наблюдателей, должно демонстрировать само государство, которому до правового совершенства пока еще очень далеко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В документе говорится, что основы госполитики по развитию правовой грамотности граждан направлены на формирование высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели социального поведения, а также на преодоление правового нигилизма в обществе. Конец цитаты. О том, почему появился этот документ и какой пример правовой культуры дает государство своим гражданам, рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Мы выходим на финишную прямую. До президентских выборов меньше года. И, соответственно, Медведев, если он хочет остаться президентом, а он хочет остаться, должен как-то зафиксировать себя в глазах избирателей. Здесь Медведев действует сколь правильно, столь и медленно. А быстрее вряд ли возможно, потому что вся советская традиция мышления основана на глубоком презрении к писаной норме закона и глубоком почитании прямых указов начальства. Дмитрий Анатольевич Медведев, он первый, кто попытался эту столетнюю, а может быть и тысячелетнюю практику государственного управления изменить. На самом-то деле это фундаментальная проблема, потому что вся модель государственного управления, централизованная модель, она исходит из того, что есть смерды, которые подчиняются закону, и есть опричники, которые оприч закона, которые выше закона и подчиняются непосредственно воле хана.
В документе под названием «Основы госполитики по развитию правовой грамотности граждан» говорится, что государство создает условия, обеспечивающие развитие правовой грамотности и правосознания граждан, а также определяет меры по повышению правовой культуры госслужащих и сотрудников правоохранительных органов. О том, что с правовой культурой российских чиновников не все в порядке, не так давно проинформировала россиян оппозиционный политик Марина Литвинович, опубликовавшая в интернете доклад «Власть семьи 2011». Пока российское государство само не изживет свой правовой нигилизм, требовать этого от обычных граждан по меньшей мере неприлично, считает Марина Литвинович.
Боюсь, что такими мерами вряд ли удастся решить эту проблему, поскольку сами суды, сами правоохранительные органы, сама судебная система и не дают гражданам оснований для того, чтобы уважать закон. То есть, конечно, работа должна начинаться с другого конца.
О том, с чего нужно начинать борьбу за правовую грамотность и правосознание граждан, я спросила у юриста, адвоката Михаила Ходорковского, Юрия Шмидта.
Нужно начинать с создания уверенности в наших гражданах, что их нарушенные права будут защищены на всех уровнях, на которых по закону они должны быть защищены. То есть, что гражданин может обратиться к полицейскому, и полицейский его не отфутболит, и не говоря уж о том, что его же не ограбят. Для того, чтобы показать, что в России происходит что-то, кроме постоянного сотрясения воздуха красивыми речами, нужно вынести те политические решения, которые помогут восстановить справедливость по знаковым делам. В первую очередь по делу Ходорковского.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. В рамках принятых основ госполитики по развитию правовой грамотности граждан предполагается создание программ для повышения юридической грамотности педагогов и даже детей дошкольного возраста. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Отношение к закону в России метко характеризуется пословицами и поговорками, вроде «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло», «что охраняем, то имеем» и «не пойман, не вор». «Какие нарушения закона вы не считаете предосудительными?» – спросил у жителей Обнинска корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Я как человек законопослушный, по крайней мере, себя к таким отношусь, считаю, что законы не надо обсуждать, если они уже приняты и действуют, и легитимны. Их надо соблюдать. Соответственно, все, что в соответствии с российским законодательством карается административной и уголовной ответственностью, я считаю предосудительным.
Если медицинская комиссия запрещает что-то делать, а человек делает и специалист в этом вопросе, то такое нарушение я не считаю законом. Если нет никаких нарушений там по безопасности.
Мне кажется, что нужно выполнять все законы. Иногда просто не знаешь, является ли то, что ты делаешь, нарушением закона или нормальным действием. Нужно жить так, чтобы собственная совесть не мучила.
Закон нельзя нарушать, это категорически. Какие бы там статьи ни были, пусть даже самые мелочные, но нарушать нельзя.
На мой взгляд, система законодательства Российской Федерации относительно совершенна, поэтому любое нарушение закона лично я считаю предосудительным.
Мелкое нарушение ПДД не предосудительное, считаю. Зависит на самом деле от организации нашего дорожного движения, опять же, от разметки и так далее и тому подобное, установки знаков.
Все нарушения закона я считаю предосудительными.
Иногда можно превысить скорость на дороге. Кажется, что это вот минимум, что можно сделать. Или свернуть не там где-нибудь. Иногда бывает, висит знак, но впереди никого нету, и сзади, ну, почему бы не? Вот. Просто как бы по обстоятельствам.
Я считаю, что закон есть закон, он для всех один. Но когда есть такие лазейки в законе, которые можно обойти, и когда тебе очень надо и выгодно это, можно немножко его и обойти.
Все равно нарушали и будут нарушать.
Закон на то и закон, что его нельзя нарушать. А другое дело, что в России это правило повсеместно нарушается. И поэтому в обществе создалось очень спокойное отношение к нарушителям закона. И это касается всех сфер жизнедеятельности, за исключением разве что преступлений против личности. Все остальное – коррупция, нарушение правил дорожного движения. У нас ко всему к этому относятся очень спокойно.
Желательно жить, конечно, по закону, но нас вынуждают не платить налоги.
Можно взятку дать когда-нибудь. Как бы не возбраняется, но небольшую. Я считаю, что это не сильное нарушение закона.
Все нарушения закона предосудительные. Или это не закон, или это закон.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, какие нарушения закона вы не считаете предосудительным. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Сегодня состоится новая массовая акция прокремлевской молодежи. На этот раз намерено отличиться движение «Местные». На Бородинское поле они свезут 5000 человек, которые сначала проведут митинг против незаконного строительства коттеджей на территории музея-заповедника, а затем займутся благоустройством мест легендарных сражений, уберут сухостой и высадят новые деревья. Инициатива местных вызвала недоумение у Росохранкультуры, где об этой акции узнали совершенно случайно, хотя по закону об объектах культурного наследия любые подобные работы требуют обязательного согласования. Историки выражают сомнения в целесообразности озеленения Бородинского поля, где в 1812 году леса не росли, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Организаторы акции задают такие вопросы. Превратится ли Бородинское поле в новую Рублевку? Станет ли вековой символ воинской доблести России местом для строительства частных коттеджей? Как известно, прокуратура пообещала принять все меры для защиты объекта культурного наследия и уже отменила, признав незаконными, 4 распоряжения главы Можайского района, которыми разрешалось строительство и незаконно велись земляные и строительные работы вблизи деревень Фомкино, Семеновское, Старое село и Татариново в границах территории Бородинского музея-заповедника. При этом, как рассказал руководитель политэкологической экспедиции местных Александр Трунов, акцию поддерживает не только музей Бородино, но и администрация того самого Можайского района, разрешавшая застройку. Нашли активисты понимание и у Росохранкультуры, требовавшие согласования акции.
У нас все согласования есть. Правительство области, администрация Можайского района, музей Бородино, Росохранкультуры, клубы исторической реконструкции, которые делают Бородино. С теми, кто говорит, что вроде как надо проводить археологическое исследование, прежде чем там что-либо делать, это полный бред и популизм. Потому что мы проводим мероприятия, во-первых, совместно с музеем Бородино, во-вторых, с Министерством культуры. И кроме них никто лучше не знает, что там делать. В-третьих, мы там не Бородинское поле перепахиваем, а мы благоустраиваем его. Старые деревья, кустарник. И в-третьих, только там будет посадка 6000 елей, но это посадка в отдельно отведенном месте. И если вдруг там будет найден боец Красной Армии даже, то и хорошо, значит, передадим его Можайскому поисковому отряду на эксгумацию, его потом похоронят с воинскими почестями.
Опасения, что копание в земле, ставшей могилой для сотни тысяч воинов, высказывают и реконструкторы исторических боев. Говорит один из них, представитель Ассоциации исторической артиллерии Тимофей Иванов.
По большому счету, это то же самое, что копаться на кладбище. Со всех моральных точек зрения это нехорошо.
Тимофея удивляет, что акцию поддерживают районные власти, сведомо которых разрешалась застройка земель музея.
Смущает то, что в этом, кстати, администрация Можайского района тоже печатает. Ну, может быть, они обдумались, может быть, что-то изменилось.
Дмитрий Симонов, руководитель Ассоциации исторической артиллерии «Легион».
Громкие слова губернатора и действия местных властей, которые делают все, чтобы развалить Бородино. Сейчас появляются вместо Бородина альтернативные мероприятия, более приятные для нас. Потому что нам, в общем, там очень неприятно участвовать. За границей, когда приезжаешь вот на подобные мероприятия, подобного масштаба и большего, 5 полицейских. У нас, наверное, 2000 ментов туда сгоняют. Зачем? Непонятно. Ну и все, что они творят, это, естественно, не на пользу мероприятия идет. Если посмотреть на нашего чиновника российского, все понятно становится. Надо, чтобы лет 200 прошло и изменилось сознание у всех.
Активисты местных уверены, что спасение Бородинского поля наступит быстрее. Александр Трунов.
Сейчас идет проверка прокуратуры. У Росохранкультуры есть хорошая подборка. Вплоть до карт, там же какая история? Несовершенство кадастрового плана, которого у музея тут нет четкого. И за границей поселений начинается строительство. Прямо с батареи Раевского уже видно коттедж, который построили якобы на территории деревни, на самом деле за границами территории деревни. То есть они-то по-хорошему должны с Росохранкультурой где-то согласовывать и с Бородинским музеем. То есть отписать землю Можайская администрация может. Вопрос в другом. Законно ли это, такую землю отписывать?
Не дать застроить исторические земли – задача важная, считает Тимофей Иванов, но идею посадки деревьев он считает исторически неточной.
По всем историческим сведениям и данным, в то время Бородинское поле и окрестности были практически не залесенены. Это были поля, какие-то там мелкие рощицы были, но никакого леса. В общем, деревьев было минимум. Вот сейчас там значительно больше деревьев, которые закрывают весь лес. И если подходить к этому с точки зрения вот того, что ЮНЕСКО выдало Бородинскому музею статус природного исторического заповедника, ландшафтного, то, с моей точки зрения, это может быть не лучшая инициатива.
Организаторы акции сообщили, что 5 мая, кроме посадки деревьев, они намерены привести в порядок, облагородить Шевардинский парк, Кавалергардскую рощу и Аллею Славы, символические бородинские рубежи. Но прежде на митинге будет обнародована информация о незаконной застройке территории музея-заповедника. Участники движения местные из 20 районов Московской области дадут клятву о сохранении и защите славной истории России, установят сторожку хранителей, пункт постоянного дежурства, составят графики дежурств. Политэкологи намерены сообщать о всех попытках незаконного строительства на своих сайтах и в блогах. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге начался суд по делу жемчужного прапорщика, которого обвиняют в превышении должностных полномочий во время разгона митинга оппозиции. Суд Читы постановил сегодня выплатить 340 тысяч рублей Виталию Рубцову, пострадавшему от пыток милиционеров. В Подмосковье в ночь на четверг избиты несколько защитников Химкинского леса, которые пытались помешать вырубке деревьев. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой сегодня обсуждают вердикт присяжных. В иракском городе Хилла сегодня, по разным данным, от 10 до 15 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля. Более 300 человек арестованы за последние сутки в сирийском городе Сагба. Правительство Киргизии подвергло критике отчет Международной независимой комиссии о трагических событиях на юге страны в июне прошлого года. На атомной японской электростанции Фукусима Даичи рабочие аварийных бригад вошли в реакторный корпус впервые после взрыва, произошедшего 11 марта. Таковы основные новости к этой минуте.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Цитадель Никиты Михалкова пала.
Комментарии экспертов.
Элла Памфилова о том, как ей работалось с Владиславом Сурковым.
Право автора.
Александр Генис об Америке без Бен Ладена.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Новости экономики представит Иван Трефилов.
Инфляция в России в апреле составила 0,4%, а с начала года 4,3%. Для сравнения, годом ранее за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,3% и 3,5% соответственно. В годовом исчислении, то есть к апрелю 2010 года, инфляция составила 9,6% против 9,5% в марте и феврале. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в январе-апреле увеличился в два раза к уровню такого же периода 2010 года, примерно до 276 тысяч штук, сообщило Министерство экономического развития. При этом поставки подержанных автомобилей не старше 5 лет выросли в годовом исчислении на 18% до 2 тысяч. В тройке стран основных импортеров новых легковых автомобилей в Россию – Япония, Германия и Узбекистан, тогда как подержанных – Япония, США и Южная Корея. Руководители двух производителей грузовиков, российского КАМАЗа и белорусского МАЗа, проведут очередной раунд переговоров о перспективах дальнейшего сотрудничества. В середине февраля глава крупнейшего акционера КАМАЗа, российской госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемезов, предложил провести сделку по объединению двух компаний. В случае ее завершения, по его словам, КАМАЗ может стать владельцем 100% акций Минского автомобильного завода, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получить пакет акций в новой компании. Министерство энергетики России считает в целом стабильной ситуацию с обеспечением потребителей бензином и другими видами топлива, заявил представитель министерства Дмитрий Клоков, отметив, что ее мониторинг на топливном рынке проводится в круглосуточном режиме. Сейчас, по его данным, доля недействующих из-за дефицита топлива автозаправок на территории страны не превышает 2%. На таком же количестве АЗС отмечаются очереди. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в апреле увеличились на 0,9% после снижения на 0,8% в марте и на 1,5% в феврале. За 4 первых месяца года бензин в России в рознице подорожал на 2,5%, а в годовом исчислении, то есть к уровню апреля 2010 года, на 8,7%. Курс доллара на сегодня 27 рублей 36 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 57 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Новости экономики на Радио Свобода представил Иван Трефилов. Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Культура». В прокат выходит фильм Никиты Михалкова «Цитадель», завершающий историю «Утомленных солнцем». Многие годы тяжелого труда, усилия прекрасных артистов, операторов, художников, режиссеров монтажа и звука потрачены на безуспешные попытки залатать сценарные прорехи. Так считает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Первая часть фильма «Предстояние» вышла на экраны к 65-летию со дня Победы, и премьера была обставлена торжественно. «Цитадель» связана с некруглой датой, премьера состоялась в кинотеатре «Октябрь», однако совпала с репетицией парада ко Дню Победы, и когда зрители покидали зал, по Арбату двигалась колонна тяжелой техники. Получился своего рода парад ко Дню премьеры. Предваряя показ, Никита Михалков говорил:
«Если первая картина – это метафизика разрушения, то вторая картина – это метафизика созидания. Вторая картина о счастье, несмотря ни на что. А это картина, в которой очень важна соединение масштабов. Несоединимых вещей. Комарик и война. Паучок, который решает судьбу боя. Эти ниточки, которые связывают нас с жизнью. Мы их не знаем, но мы должны».
В картине действительно есть личинка, комарик, бабочка и мышка. На словах вообще все правильно, на деле иначе. «Цитадель» не вызывает такого возмущения, как «Предстояние». В ней повторены все те же ходы и мысли. Сценарий все так же распадается на куски, логические связки между которыми пропущены. От этого происходящее на экране кажется небывальщиной. А то, что простить на сказке, недопустимо, когда речь идет о конкретной стране и эпохе. Превосходные артисты разных поколений школ делают все, что от них зависит, своим талантом и умением, маскируя фальшь предлагаемых обстоятельств и полное отсутствие ясных мотиваций поведения действующих лиц. В авторах сценария числится несколько человек, и среди них Глеб Панфилов. На мой вопрос, как сценаристы работали над текстом, он отвечает:
«Мы начинали втроем. Никита, как понимаете, Рудик Тюрин, потом я. В общем, мы гатили эту историю, если выразиться проще. Потом пришли еще двое авторов. Они в титрах, вы их видите первыми. Пошли дальше подробнее, искуснее. Вот так возник сценарий. Но, конечно, душа этого и вдохновитель, автор Никита Михалков, его идея».
Его Котов теперь уже генерал, слуга царю, отец солдатам, спаситель отечества и собственной дочери. Анне Михалковой доверена эпизодическая роль. Ее героиня рожает в кузове грузовика, и все те, кто помогал при родах, остаются в живых. А Надежда Михалкова в постскриптуме к фильму фактически ведет колонну техники на Берлин. Посмотрев «Цитадель», можно уверенно судить о том, что Никита Михалков любит свою семью и возлагает на нее особые надежды. Во всем остальном сплошные противоречия. Михалков, судя по его высказываниям, государственник, консерватор, сторонник сильной власти и патриот своего отечества. Но, следуя логике фильма, он убежден, войну выиграли вопреки государству и власти. Картина начинается с того, как скотина-генерал из пьяного куража отправляет на верную смерть штрафбат, да еще подпирает его заградотрядом, который, так показано, стреляет в спину своим, даже не дожидаясь той минуты, когда они побегут от врага. А в финале Котов в исполнении личного приказа Сталина двинет на «Цитадель» мирных людей, выдав им по перекладине вместо автоматов. И не стоит думать, что «Цитадель» взяли вооруженные дрекольем герои. Она взорвется сама, потому что та самая умница-мышка махнет хвостиком и подожжет оплот неприятеля. Итак, дикие приказы взбесившихся командиров, народ, который почти безропотно эти приказы выполняет, пара фашистов-интеллигентов и сказочная мышка, за которой стоит божественное провидение. Такая точка зрения на Великую Отечественную войну существует, но она не имеет хождения среди людей, считающих себя патриотами России. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В нашей рубрике «Общественное мнение» сегодня представляем очередную серию социологических портретов. Вас ждет рассказ о журнале под названием «Общественные науки и современность». Ведущая рубрики Вероника Баде побеседовала с его главным редактором, профессором Владимиром Согриным.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Журнал «Общественные науки и современность»
возник на волне перестройки. Он выходит в свет, начиная с 1991 года. Это издание Президиума Российской Академии Наук. Тираж невелик, около 1000 экземпляров. О концепции журнала рассказал Радио Свобода его главный редактор, доктор исторических наук, профессор Владимир Согрин.
Концепция может быть не очень оригинальная, но важно, как она воплощается. Это плюрализм и попытка освоения и внедрения в российском обществе тех ценностей, которые называются модернизационными ценностями. Но для нас, конечно, под словом «модернизация» имеются в виду классические модернизационные ценности, которые в западной цивилизации воплотились. Вот мы пытаемся привлекать авторов, которые сориентированы вот на эти установки, которые пытаются все-таки каким-то образом изыскивать, обосновывать возможности реализации этих ценностей в нашем обществе, несмотря на все трудности, своеобразие, перипетии. Но в то же время мы не отпугиваем авторов, которые придерживаются других воззрений. Ну и кроме того, для нас важна междисциплинарность. То есть освещение одной и той же проблемы, будь то политическая, экономическая или социальная, с позиции разных общественных наук.
А кому адресовано ваше издание? Кто его читает?
Наше издание в основном, конечно, адресовано ученым и преподавателям университетов и высших учебных заведений. Аспиранты, студенты. В общем, для журналов сейчас, я считаю, пока что сохраняется достаточно хорошая ниша академической свободы. При том, что средства массовой информации активно властью контролируются, необходимо признать, что в академических журналах, которые издаются небольшим тиражом, академическая свобода сохраняется в полной мере. Мы пользуемся этой возможностью и публикуем авторов, позиции которых, может быть, уже не звучат в средствах массовой информации.
Какие публикации последнего времени были, на ваш взгляд, самыми интересными?
Ну, у нас очень такая интересная рубрика «Российская цивилизация». Здесь публикуются наши очень известные историки, которые вот исследуют соотношение западного и восточного начал в российской цивилизации. Ну, скажем, значительное внимание мы в последнее время, конечно, уделяли исламской проблеме. Естественно, о терроризме достаточно много идет публикаций. Вот очень важная, например, проблема, которая нами разрабатывается, это гражданское общество и терроризм. Как решать проблему терроризма с учетом потребности развития гражданского общества, поскольку гражданское общество, оно предполагает развитие свобод, массовых движений, и эти свободы, они определенным образом способствуют свободному выражению каких-то крайностей. И это достаточно серьезная вообще проблема о том, как не ущемить гражданское общество и ущемить терроризм.
Это был профессор Владимир Согрин, главный редактор журнала «Общественные науки и современность». Многие авторы этого издания являются постоянными экспертами «Радио Свобода».
Рубрику «Общественное мнение» на «Радио Свобода» представила Вероника Баде. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на «Радио Свобода» час прессы. Может ли национализм быть качественным? В программе участвуют главный редактор интернет-издания «Левый берег» Олег Базар и автор статьи о некачественном национализме Остап Крывдик, ведущий часа прессы Виталий Портников. Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Павел Куравский, ведущий новостей Дарья Жарова, корреспондент Татьяна Вольская, международный обозреватель Валентин Барышников и продюсер Олег Львов. Следующая программа «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Всего вам доброго. В студии был Павел Куравский.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Это фотографии человека, который был убит выстрелом в лицо.
В борьбе с терроризмом и экстремизмом нам необходима международная поддержка.
Была остановлена ночью, и по-бандитски попытались возобновить.
Милиция оцепила офис белорусской правозащитной организации «Весна».
Мы один народ, у которого одна главная проблема. Вот почему мы должны иметь единую власть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».